Йозефов на Франтишку и Петерская четверть. Это кварталы длинных теней, как окрестил их известный чешский писатель Ярослав Фоглар в своей трилогии, повествующей о приключениях мальчишек на темных извилистых пражских улочках, которые оживали лишь после заката. Вместе с экскурсоводом Николаем Паутовым сюда отправилась и Екатерина Сташевская.
Радио-путеводитель.
Сегодня мы с вами заглянули в Петерский квартал, история которого довольно насыщенная и интересная.
Первое упоминание об этом пражском районе относится к 993 году, когда король Чехии Болеслав II, основавший бенедиктианский монастырь в Бжевнаме, выделил монахам здесь земли для создания мельниц. В те времена это место называлось Поржичи из-за близости реки. В XI-XII столетии в Праге поселилось большое количество немецких купцов. Значительная их часть селилась как раз на Поржичи. В связи с этим до XIII века это место очень часто называлось «в немцах». Немецкие купцы обладали определенными правами и привилегиями. В частности, они могли сами выбирать себе священников, имели своих судей, которые приносили присягу в основанном ими же в середине XII века костеле Святого Петра, с появлением которого квартал и стал именоваться Петерским. Немецкие купцы это место выбрали не случайно. Это место было вблизи пути от Волтавских порогов у острова Штваницы к Староместскому рынку. После постройки Юдитонова моста примерно в 1172 году направление торговых путей изменилось, и большое количество немецких купцов уже отсюда переехало. А после основания в 1348 году нового пражского места Петерская четверть стала его частью. Особенность этого района была связь с рекой. На Волтавских берегах создавались мельницы, приводимые в движение водой, сыромятник, кожевенников. А в 1484 году была построена водонапорная башня, называемая Петерская или Новая Млинская. Первоначально она была деревянная, неоднократно горела. В 1602 году перестроена была на каменную и сохранилась на берегах реки Волтавы до сегодняшнего дня. А в 15 и 17 веках в новом пражском месте в основном селились ремесленники, земледельцы, среди которых было большое число приверженцев Яна Гуса, других протестантов. Как правило, это был небогатый контингент. А в те времена Петерская четверть была своеобразной периферией нового места. Дома там часто страдали от войн, пожаров и частых наводнений. В 18 же столетии происходят значительные изменения этого квартала. Ремесленники становились плюс ко всему еще и торговцами своими продуктами, и постепенно здесь стала селиться мещанская предпринимательская элита. Значительно изменились эти места, эти кварталы в начале 20-го столетия. Тогда были ликвидированы последние мельницы, была обложена камнем набережная реки Волтавы. Тогда же здесь возникло много новых торговых, административных и офисных зданий.
Чем привлекателен этот небольшой район для современных туристов?
Данный квартал, он еще интересен тем, что здесь проживало немало пражских знаменитостей. Ну, например, Вацлав Голлар, чешский график и рисовальщик, Карел Гинек, поэт-романтик, основоположник чешского романтизма, Йозеф Каэтан Тыл, драматург, автор текста чешского гимна и певец Вальдемар Матушка.
Главная доминанта всего квартала, в принципе, как и всех остальных площадей чешской столицы, это, несомненно, костел. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.
Костел Святого Петра был основан как небольшая базилика в романском стиле в середине XII века немецкими купцами. Уже в начале XIII века он переходит в собственность рыцарей Тевтонского ордена, которые здесь же создали и госпиталь. Примерно в 1233 году вдова короля Чехии Пшемысла Такара I Констанция костел выкупила у тевтонцев и подарила его госпиталю святого Франциска, который основала и ее дочь Онежка, будущая святая Онежка Чешская. Из госпитального братства святого Франциска затем возник новый чешский церковный орден крестоносцев с красной звездой, которым костел святого Петра принадлежит и до сегодняшнего дня. А в 1280 году, во время сильнейшего наводнения, которые очень часто были в этом квартале, были уничтожены большие запасы зерна, хранившиеся в костеле. Это вызвало голод, болезни и вследствие массовые смерти, что в итоге привело к созданию кладбища недалеко от костела. В конце 14-го, начале 15 веков костел был расширен и перестроен в готическом стиле. В 1598 году на месте церковного кладбища была сооружена колокольня. Костел сильно страдал, как и весь квартал, от войн и пожаров. Ну, например, от артиллерийских обстрелов шведами во время 30-летней войны в 1648 году, от такого же артиллерийского обстрела прусской армии во время 7-летней войны в 1757 году, пожары 1680 и 1689 годов были настолько сильны, что даже расплавлялись церковные колокола. Но помимо и грустных событий, были здесь и светлые. Например, 17 ноября 1865 года в костеле венчался выдающийся чешский композитор Антонин Дворжак со своей ученицей Анной Черманковой. А в конце 19 века, в 1875-1885 году, в костеле была проведена комплексная реконструкция под руководством архитектора и реставратора Йозефа Мокера, знаменитого своими работами в Праге в стиле неоготики.
Так называемый стиль Легио Банка тоже можно найти в этих местах.
Главной улицей квартала можно, безусловно, считать улицу Напоржича. На ней находится сразу же несколько архитектурных достопримечательностей XX века. Ну, во-первых, хотел бы обратить ваше внимание на здание банка легионеров, бывший Легиобанк, построенного по проекту архитектора Йозефа Гочара в 1921-1923 годах на месте снесенного пивовара и кабаре. Как учреждение, этот банк возник еще в годы Первой мировой войны. Его предшественником было техническое отделение Чехословацкого армейского корпуса в России. А в годы Первой мировой гражданской войн в России это отделение было субъектом предпринимательской деятельности, во владении которого были шахты, фабрики, велась торговля сукном, кожей. А доходы, получаемые от этой деятельности, поступали в армейскую казну. В 1919 году в Иркутске была создана воинская сберкасса, воинская спражителна. А после возвращения первых легионеров, уже в конце 1919 года в Чехословакию, был создан и банк легионеров, как финансовый институт, предназначавшийся для хранения финансовых средств, вывезенных из России. Само же здание Легиобанка, банки легионеров, было построено в модном для той эпохи стиле рондокубизма. Ронда по-французски «дуга». Строгие геометрические детали, грани, кубы, ромбы, пирамиды были скруглены и приобрели дугообразные плавные формы. Еще это строение я бы отметил как пример проявления патриотизма. На фасаде можно увидеть скульптуры легионеров, автор этих скульптур Отто Гутфрёйндер, сцены их сражений в Сибири. Плюс ко всему, банк имеет великолепный и яркий интерьер. Кованые перила, живопись на стенах, много мрамора, зал для клиентов с прекрасным сводчатым потолком.
Также необходимо сказать пару слов о здании, где разместилась гостиница «Империал», постояльцами которой в свое время были и писатель Франц Кафка, первый чехословацкий президент Томаш Гарик Масарик и композитор Леош Яначек.
Практически напротив бывшего банка легионеров находится один из самых известных отелей Праги – «Империал». Отель строился в 1913-1914 году по заказу известного в те годы пражского ательера, владельца отеля «Париж», находящегося недалеко от Пороховых ворот, Яна Коларжа. Автором проекта был Ярослав Бенедикт. Фасад этого отеля выдержан в стиле арт-деко с элементами кубизма, а внутренняя отделка в стиле модерн. На первом этаже отеля располагается не менее знаменитое кафе «Империал». Как кафе, так и отель можно смело рекомендовать любителям самых изящных интерьеров. Здесь можно любоваться изумительной мозаикой, витражами, отделкой из мрамора, дерева, бронзы, белыми керамическими колоннами в мавританском стиле. Авторами этого великолепия были Ян Беннес, который отвечал за керамический дизайн интерьера, и скульптор Джозеф Драховский. Строился отель в золотой для Чехии и Европы век, романтических, казалось бы, безоблачных времен. Своих первых постояльцев отель принял ровно за 2 недели до начала Первой мировой войны, разрушившей все надежды на продолжение этого золотого века.